Приятно видеть лица, которых давно не видел. Но еще более приятно, что Бог действительно дает нам милость, не забывает народ свой и посылает сосуды свои. Особенно для тех верующих, которые уверовали 15 лет назад, раньше. Я думаю, вы помните такую книгу, за которой все гонялись. «Пробуждение начинается с меня». Кто-нибудь читал эту книгу? О, почти все. Слава Иисусу! Потом следующая книга появилась того же автора. Как называется, кто читал? «Время начаться суду с Дома Божьего». Кто читал? О, слава Богу! Потом появилась третья книга. Не читали третью? Вот так. «Глаз вопиющего в пустыне». И потом такой долгий перерыв, и все. И вот те, кто читали эти книги, я думаю, интересно было встретиться с автором этих книг, правда? Прошло столько лет. Я помню, как меня коснулась эта книга «Пробуждение начинается с меня». Я помню, как было вообще интересно, где и как вот можно. И к нам редко приезжают авторы книг. Но Бог дал милость. И я благодарен Богу, что сегодня у нас есть возможность, и нам может послужить Божий сосуд Людмила Плет. Она любезно согласилась посетить Белоруссию, поделиться тем пророческим словом, которое есть в ее сердце. Достаточно интересная жизнь. Мы посетили несколько церквей, и то, что я видел, то, что я слышал, знаете, меня на самом деле очень трудно чем-то удивить, но я был удивлен. Вы знаете, Бог, оказывается, может действовать и через женщину. И вопрос не в этом. Я просто очень много слышал, и особенно, знаете, вот эти предрассудки, что ну, не может Бог действовать через женщину. Ну да, когда-то была там Катрин Кульман, но времена уже те прошли. Но когда я видел, когда братья-пастора такие, знаете, твердые, плакали от того слова, которое Бог просто давал, то я понимаю, что наш Бог велик, и Его в рамки заключить невозможно. Вы знаете, за эти несколько дней мы видели такое противление сатаны, когда он просто не давал возможность или пытался вот как-то сорвать, что-то сделать. На одном из собраний, это было вообще удивительно, пастор попросил зачитать место из Библии. Ну, я послушно, он говорит, у нас вот читают, мы тут остановились, дочитай, вот, начни с этого стиха и дальше прочитай. И я послушно открыл и начал читать. После меня через какое-то время должна была делиться словом Людмила. А там место Писания 2 Коринфянам, где написано, сестра в церкви да молчит, аха, если что, спрашивает дома у мужа и так далее и тому подобное. И я читаю и понимаю, что меня подставили. Как бы я сопровождаю, я как бы представляю церкви сестру, и вдруг такое место, и я не понял, что это такое. Пастору подхожу, говорю, пастор, ты хоть как-то объясни что-то или что? Он говорит, ну куда я уже буду что объяснять? Но вы знаете, когда вышла сестра, и Бог исполнил ее духа, и первое, что она сказала, такую фразу, которая, знаете, перекрыла все. Это была действительно мудрость Божия. Я не о сестре говорю, я говорю о Боге, который может действовать настолько сильно. Я сегодня верю, что те, чьи сердца открыты, те, кто жаждет Слова Божьего, те, кто жаждет именно Слова от Бога, то приготовьтесь просто к тому, что Бог наш не лицемерный Бог. И когда Он говорит, Он не будет, знаете, как-то вот так вот гладить. Если он хочет что-то сказать, он будет говорить напрямую. Я это слышал, я это видел. Я видел, что происходило с людьми. Если вы жаждете, я верю, что сегодня вы удовлетворите свою жажду. Бог изливает на жаждущее. Аминь.
Аминь.
И когда есть эта жажда внутри, то эта жажда, она просто от Бога берет вот все то, что нужно. Поэтому пускай Господь вас благословит быть внимательными к голосу Божьему и взять свое слово, то слово, которое Бог будет говорить лично для вас. Не позвольте, чтобы сатана закрыл ваши уши, чтобы какая-то горечь или обида у вас возникла. Но позвольте, чтобы Слово Божие, которое острее меча Обоюдоострого, оно позволило обрезать и в то же время исцелять. Помните, Писание говорит, Господь говорит, что я врач, я причиняю раны, и я их что? Врачую. И вы знаете, здесь речь идет не о том, что Богу нравится вот боль делать. Нет, Он как врач выступает здесь. Он вырезает, а это больно. Но он говорит, послушай, если я вырежу что-то, я потом и заврачую. Пускай Бог благословит вас, пожалуйста, сестра Людмила.
Презентации Людмилы Плет. С чего мне начинать? Дорогие друзья, у Бога удивительные пути. Может быть, громче сделайте, потому что вы хорошо все слышите? Потому что очень много приходится говорить в этой поездке. Многими часами непрестанно, и мне очень сел голос. А впереди еще почти 2 недели. Скажу вам, что свидетель Господь, что в течение 15 лет миссионерских поездок по миру, по разным городам, по разным странам, по разным конфессиям, по разным церквам, по разным общинам. И много-много бесед с людьми очень разных понятий, очень разных взглядов, очень разного поведения и привыкших к разным формам служения. Снова и снова подводили меня действительно к тому, о чем ваш брат сказал сегодня. И я про себя улыбнулась и сказала только: «Господь, благодарю Тебя». Бог свидетель, что в течение этих 15 лет, каждый раз, выходя вот так вот перед новой аудиторией, я не имею ни записей, ни конспектов, даже не всегда Библию. Почему? Я не считаю себя проповедником. Порой, имея Библию и проводя душепопечительские беседы. Так вот, не удивляйтесь форме сегодняшнего нашего общения. Как и обычно это бывает, буквально за час до того, как прийти к вам сюда и встать здесь, я не знала, о чем с вами говорить. Я не знаю вас. Я вижу вас первый раз. Я не знаю ваших проблем. Я не знаю то, что творится в каждой душе и в каждом сердце. Однако все это знает Господь. И потому я каждый раз жду то, что скажет Господь. И какое слово Он даст мне для той или иной общины. И вот сегодня, до последнего, я не знала, о чем с вами говорить. И буквально перед тем, как мы пришли сюда, мы сели за богатый стол, и вдруг это пришло. И я сказала: «Братья, пожалуйста, найдите это место Писания». Вот с этим я к вам и пришла. Это не мое, но это для вас от Бога. И поэтому, друзья, пожалуйста, не обижайтесь, если я буду говорить, быть может, даже раняще. Должна вас предупредить, что вообще по профессии врач, проработав врачом 10 лет, я привыкла к боли, привыкла к страданиям людей. Но когда Господь практически после, во время работы над книгой «Пробуждение» начинается с меня, призвал на служение душепопечительства, я думала, с чего вообще начинать, и как это делается, и что это такое. И тогда Господь напомнил слова Писания, которые Он однажды, или слова свои, которые обратил однажды, когда мы еще жили в Эстонии. Меня избрали председателем народного контроля, открылась масса беззаконий, начальство стало преследовать, и мне пришлось оставить свою работу, которую я любила. Это был мой Бог. Служила, отдавая себе всецело. А тут год сидеть дома. И вот однажды, сокрушенная, не понимая планов Божьих, почему это так произошло, а не иначе, я склонилась на колени и произнесла такие слова: «Господь, неужели я 17 лет училась на врача, чтобы вот так теперь сидеть дома? Ты же знаешь, я хотела тебя служить и не сомневалась, что мое служение и есть служение людям в их телесных страданиях. А теперь вдруг, похоже, что пути для меня закрыты. Неужели мне никогда не придется дальше работать? И в эту минуту Господь, обратившись духом своим, к духу моему, сказал такие слова, которые я потом со временем забыла. Они звучали так: Людмила, мне нужны другие врачи. Какие врачи? В нашей церкви не практиковалось душопопечительство. В те годы это было лет 25 тому назад. В то время практически это не проводилось. Какие врачи, Господь? Врачи для души. Что это значит? Прошли многие годы. И, дорогие друзья, именно к тому, о чем я никогда не думала, Господь меня призвал. Разрушив моего дагона, моего идола, которому я отдала 10 лет моей жизни, призвал к больным душам. И вот с тех пор, 15 лет, я снова скажу, новые и новые поездки. И как врач, к которому приходит больной, обычно, выслушав его, говорит: «Разденьтесь, пожалуйста», правда? И хочешь, не хочешь, стыдно, не стыдно, надо раздеваться. Иначе он просто не поставит диагноз. Вот точно подобное происходит и при душепопечительской беседе. Это тоже врач. И приходит момент, когда, если ты хочешь, чтобы тебе была оказана помощь, надо попросту сбросить все благочестивые маски, которые мы, ой, как хорошо умеем носить. И раздеться, только теперь уже духовно. Вот почему я, прежде чем начать эту беседу, хочу попросить вас, не обижайтесь на меня. Не обижайтесь, если слова, как и брат ваш сказал, могут быть ранящими. И точно выполнять то, о чем написано. Ибо Слово Божие острее обоюда острого меча, который проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и что делает? Судит намерения и помышления сердечные. Знаете, редкий хирург может помочь человеку, не взяв в руки скальпель, правда? А любое движение скальпелем – это причиненная боль. Но для того она и приносится, эта боль, чтобы потом стало легче. Договорились, что вы на меня не будете обижаться? Я это действительно делаю просто с любовью духовной матери. Я приезжаю и уезжаю. Я только сею. А уже от того, что принесет это семя, поднимется ли оно ростком, принесет ли плод в 30, 60 и 100 крат, это зависит не от меня, это зависит от вас. От того, какова почва ваших сердец. Вы читали об этом, что бывают разные виды почвы. Так вот, а теперь я хотела бы вам сказать, точнее, задать вопросы по той теме, которую Господь сегодня положил на сердце именно для вас, для вашей общины. Задать те вопросы, которые однажды, много лет тому назад, примерно 10 или 12 лет назад, в одном огромном городе России, не буду называть, слишком все это известно, эти люди очень известны даже в государственном плане, в одном большом городе России во время одной миссионерской поездки меня пригласил к себе преподаватель религии и атеизма, уполномоченный по делам религии большой области. Он же профессор, он же умнейший человек, археолог, который занимался раскопками библейских мест и атеист одновременно. И вы знаете, он задал мне вопрос, который я хочу сейчас задать вам и дать вам почувствовать, как чувствовала я себя в то время, когда этот безбожный человек, смеящийся над христианами и глумящийся над Господом, задавал мне эти вопросы. И я внутренне сжимала зубы и думала, что я теперь скажу. Увы, он говорит правду, но такую горькую. Так вот, можно я задам вам эти вопросы? Прочувствуйте, что чувствовала я. Но первый вопрос он задал мне такой. Скажите, пожалуйста, сколько у вас богов? И я смотрела на него и молчала, думая, к чему он клонит. Молчу. Второй вопрос. А сколько у вас сынов Божиих, Христов? И я опять молчу. Сколько у вас небес, в которые вы стремитесь для вечной жизни? Я опять молчу. Потом, чувствуя, что он дальше и дальше будет ставить вопросы, я попросила разрешения его перебить и спросила, почему он задает мне эти вопросы. Тогда он сказал, 15 лет, как уполномоченный по делам религии, я встречаюсь с христианами различных конфессий, различных понятий, различных форм служения. На том месте, на котором сидите сейчас вы, сидели самые разные пасторы. Сидели пасторы-пятидесятники, сидели служители харизматических общин, сидели баптисты, сидели методисты, сидели секты и так далее и тому подобное. И знаете, что меня поразило? У меня складывалось впечатление, слушая их, что у них разные боги, но все они христиане. Они называли себя христианами. У них разные Христы, и у них несколько небес, где они будут в вечности проводить время. Одни в одном углу, другие в другом и так далее. Что вы мне скажете на это? Вы поняли, к чему? Понимаете, к чему он клонил? Я тоже понимала. И мне стало так больно. Прошли годы. Пришла однажды на душепопечение пожилая женщина и, плача, стала рассказывать. «Знаешь, сестра, — говорила она мне, — мне так больно, мне так тяжело. В чем дело? Почему вам больно? Потому что у меня 6 детей. Все они мои дети, и все они дети моего мужа. То есть они одно семя, и они из одного чрева вышли. Но если бы знали, как они живут между собой, как они ссорятся, как они ругаются, как они порой ненавидят друг друга, как они унижают друг друга, как они обзывают друг друга. Чувствуете, куда я клоню? Да, друзья, я сидела и думала, ах, бедная мать. И тут же подумала, ах, бедный наш небесный Отец, чьими детьми мы называемся? Все христиане, все дети Божии, все не сомневаются, что они попадут в вечность и будут с Господом в одном небе. А глядя на их жизнь и взаимоотношения, складывается впечатление, что у них действительно много богов-отцов, много сынов Божиих, Христов, и много небес, где они будут проводить вечность. Можете понять, каково было мне? Конечно, я могла развести теологию и начать вспоминать места, ему говорить одно и другое, оправдывая. А оправдываться-то было не в чем. И, опустив голову, сказала, увы, это горькая правда. Он говорит, спасибо вам, хоть вы мне ответили прямо. Дорогие мои, когда мне Господь сегодня за час до прихода сюда дал это слово, я подумала, я их не знаю. Я не знаю, как они прореагируют. Но придя сюда, я так посмотрела ваш зал, и потом взгляд невольно упал вот сюда. Мы сегодня были в доме, где мы многое видели подобное. И читаю, и не могу поверить своим глазам. Господь мне сказал, я тебе подтвержу, что эти дети нуждаются именно в это. И я читаю, хочет Бог, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поняли? Все. Не вы только одни, не я только одна, не наша церковь с нашим названием, и всем тем, что мы в ней имели, чему научены, и что, увы, 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 ведет нас к духовной гордости. Мы духовные. Мы имеем то, чего другие не имеют. Мы выше их. А здесь написано все. Все, кто служит Господу в духе истины. И все, кто желают познать истину, как здесь написано. Вот так в вашем зале, не зная, это ваша работа. Вот так. Теперь будете знать, Бог ее использовал, чтобы сегодня мне подтвердить то слово, которое так трудно говорить. А теперь я прочитаю это слово. Первое послание Коринфянам, 7, глава 7, стих 19. Обрезание ничто, и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих. Возьмем пока один этот стих. Павел, это ты говоришь? Или это кто-то другой? Павел, ты! Ты богослов! Ты иудей от рождения! Ты знающий, что значит для еврея обрезание или не обрезание. Ты говоришь такие слова? Да за это в былые времена из синагог можно было, из синагоги можно быть отлученным. Ведь для евреев это было знак особой печати, благоволение и избрание Божие, обрезание. Тот знак, который был дан когда-то еще Аврааму. Павел, это ты говоришь? Что обрезание ничто? Что не обрезание тоже ничто? Павел, ты идешь против своей теологии? Ты идешь против догматики? Ты идешь против понятий и мнения твоего народа избранного, которому ты принадлежишь? Да. Это говорит Павел, прекрасно знающий закон. Однако тот Павел, который однажды из Савла превратился в Павла, полностью изменившись, и точно на его примере видно вот эта верность этого местописания. Кто во Христе, тот новая тварь. Старое, прежнее, древнее, все, что оно прошло, оно осталось за плечами. Теперь все новое. И то, что для него когда-то, как для богослова, теолога, ученого того времени, было всем, как и для других богословов, теперь для него не столь важно. Он стал новой тварью во Христе. И стал тем Павлом, который писал тем христианам, с которыми он жил, и христианам всех веков и поколений, нам тоже с вами. Писал после того, как сказал: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». От самого Господа. Никто больше так не говорил. Он спокойно говорил: «От самого Господа передаю вам то, что сейчас говорю». Поэтому стоит прислушаться к тому, что говорит здесь нам апостол Павел. Хорошо, у нас сейчас нет обрезания. Слава Богу, мужчинам не надо страдать по плоти. Вы понимаете, о чем я говорю, мужской пол, братья наши. Сейчас обрезанными должны быть у нас сердца, а не кое-что другое. Но вопрос в другом. Павел, что ты теперь нам, сегодняшним христианам, хочешь этим сказать? Многое, очень многое. Если та женщина плакала, говоря: «Все они мои дети». Дети наши, моего и меня и мужа. А я думала: все мы дети одного Бога и одного Иисуса Христа. Если эта женщина плачет, каково нашему Господу видеть, как Его дети, носящие Его имя, стремящиеся в одни небеса, где будем проводить вечность с Ним, так ссорятся. Так дерутся, я в прямом смысле говорю, и в какой-то степени в переносном. Не удивляйтесь, что я сказала в прямом. Если вы знали, сколько раз мне рассказывали в разных странах, что вынуждены были вызвать полицию на съезды и конференции, где собрались разные конфессии. Почему стулья пошли в ход? А тема конференции была освящение. Смешно? Правильно, смех сквозь слезы. И вот так те, кто называет себя именем Христа, те, кто должны бы быть братья и сестры по вере, не находят общего языка даже в любви Христа. Вы скажете, ты что, нам пришла проповедовать экуменизм? Нет. Я говорю о христианах, не примешивая ни буддистов, ни мусульман, никого другого. Я ни индусов, никого другого. Я говорю о христианах. Я говорю о позоре нашем детей Божьих. Эта женщина плакала, я думала, Господь, о, если бы раз увидеть твое лицо, печалящееся и плачущее о детях твоих, которые и те, и другие по своим домам и в своих конфессиях призывают твое имя, ищут твоей истины, собираются, чтобы прославить имя твое, и унижают тех, за кого точно так же, как и за них, пролита та же самая кровь Иисуса Христа на Голгофе. Больно было смотреть на эту женщину, но больно было и думать, что же мы делаем? Что же мы делаем? Друзья, о, если бы хотя бы мы соответствовали тому, как мы называемся, тогда, может быть, бы еще можно нас было понять. Но самое главное, мы осуждаем другую конфессию, другую церковь. Я не говорю только конфессию. И понятие, и учение, или форму проведения богослужения других, в то время как сами далеко не соответствуем нашему собственному названию. Скажите, о чем ты говоришь? Давайте начнем. Мы здесь пятидесятники, да? Можно я вам задам вопрос? Скажите, чем характеризовался день Пятидесятницы? Да. В чем он проявлялся? Да, это тоже было. А что было до Дня Пятидесятницы? Вот где это кто сказал? Они были одна душа и одно сердце. То есть, прежде чем произошла Пятидесятница, дети Божьи были одним сердцем и одной душою. То есть, это было такое единство, о чем нам сегодняшним пятидесятникам, взявшим на себя как название этот день, мечтать только приходится. Да, языки есть. А единство? А любовь? А одна душа и одно сердце, если это? О, если бы было. А мы называем себя духовными. А мы называем себя особыми и владеющими тем, что другие, как мы на них обычно смотрим, не имеют. Забывая о том, что к Пятидесятнице привело единство, любовь между собою. Давайте посмотрим, как это выглядит у нас. Каждая конфессия христианская находит причины и повод, чтобы разделиться. Как будто специально выискивают их. Возьмем пятидесятников. Главная причина разделения. Одни омывают ноги, вторые не омывают ноги. И друг с другом порой и общения не имеют. Это церковь и это церковь. Одни святее других. Только там же вы у этих святых распри, разногласия, злословие, сплетни, клеветы, обиды, возмущение, критика, осуждение служителей, осуждение друг друга. Я вам говорю что-то необычное? Друзья, врачи знают духовные болезни. Вот поэтому последняя книга «Духовные болезни», описывающая все это. Чем мы больны, христиане? Я, прежде чем начать говорить, попросила у вас не обижаться на меня. Вы сдержите это слово? Не обижайтесь на меня. Это не в осуждение говорю. Я называю только вещи своими именами. Почему? Потому что с тех пор, когда Господь позвал меня на служение, я вышла из пределов узости, и не обижайтесь на меня, я скажу слово узколобости одной конфессии. Бог дал мне удивительным путем мужа. Я коренная пятидесятница, выросшая с рождения, в 7 лет получившая духовное крещение, как пятидесятники говорят, и все, что вы имеете, вдруг получаю от Господа подарок. И Бог соединяет 2 враждебных народа, русскую и немца, 2 враждебные конфессии, не удивляйтесь, что я так говорю, баптисты-пятидесятники, самаряне с иудеями не сообщаются, да? Причем таким образом, что я еду в Эстонию к нему из Сибири, не видя его, не зная его, ни сколько ему лет, ничего, только одно. Высокий черный играет на гитаре. Вот все, что я знала о своем муже, сказав «да». В этой книге «Путем искания» написано это. Ой, если вы знали, какая это была милость Господа для меня получить мужа из совершенно другой конфессии и постепенно, изо дня в день, быть постыженной и постыженной и постыженной в своей духовной гордости, надмении и высокомерии. Духовная слушала не духовного, открыв рот. Во-первых, он был намного лучше меня. Это действительно подарок от Господа. Более честного, справедливого и благородного человека я не встречала в своей жизни за мои 57 лет. Я была духовная. Он не имел Духа Святого, как это мы понимаем. Но когда он мне рассказывал о том, как он слышал голос Божий, как Бог его водил, как Бог к нему говорил, я слушала, открыв рот, и думала, а я-то думала, что только мы, духовные, это имеем. Когда я видела его жизнь, я стыдилась своей, в кавычках, духовности. Когда я видела его поступки, его немногословие, его рассудительность, его страх Божий, его знание Писания, я думала, что-то не то в том, что я раньше думала, знала и в чем меня убеждали. Они не такие. В те годы, когда я была, говорили прямо, баптисты, да они не спасутся, потому что они Духа Святого не имеют. А написано, кто не родится от воды и Духа, не наследует Царствие Небесное. А я вам скажу, была с человеком изо дня в день, который был намного лучше меня. И вот тогда я начала ставить себе вопросы. Господь, что в моих пониманиях не так? Господь, в чем истинность духовности? Господь, что мне надо изменить в своем мировоззрении духовном? Господь, говори ко мне. Друзья мои, и вот это было одно из мест Писания, которое тогда мне попалось на глаза. Случайно. У Бога нет никаких случайностей. И я подумала, если в те времена для иудея по закону, по понятиям, по теологии, вдруг, когда он стал новой тварью во Христе, превратившись из Савла в Павла, то главное, что было краеугольным камнем для него, вовсе не стало главным, потеряв значение, которое имело до этого. Друзья мои, итак, пятидесятники без единства. Ну, обидно еще другое. Даже возьмем одну половинку этой конфессии омывающих ноги. Те, которые считают себя чуть-чуть выше тех, кто не омывает ноги. Можно я вам что-то расскажу? Мне было тогда 15 лет, когда я впервые стала думать, странно, когда мои близкие возвращаются с членских собраний, где было омовение ног как знак покорности, как они могут осуждать? Ведь они только что проявили знак смирения. Перед тем, ведь омовение ног это делали рабы раньше. Как они могут проявлять смирение, а потом идти и дома, мягко говоря, критиковать? Ноги не могла вымыть. прежде чем прийти на омовение, помыла ноги и тазик грязной воды. А она сейчас склонялась перед ней на колени, мыла ноги, вытирала полотенцем, потом встала, обняла и поцеловала сестру и брат брата. Что это, братья и сестры? Что это, театр? Театр мы играем пред Господом. Что это за лицемерие? Что это за фарисейство? Ведь фарисейство характеризовалось основным, что Бог ненавидел, лицемерием. Вот в этой книге есть глава «Современное фарисейство». Прочтите, может, мы тоже узнаем друг себя в нем. Когда 18 лет, я получила водное крещение и сама стала принимать участие в вечере Господней. Я не буду теперь говорить о других, я буду говорить о себе. Только много позже я устыдилась себя. Я точно так же судила и точно так же критиковала, как слышала в 15 лет от других. И вы знаете, в 24 года, живя таким христианством, сказала однажды: «Господь, я знаю, что ты есть, я буду верить в тебя и потом, но прости, я ухожу в мир, христианка от рождения, только христианка без Христа в сердце. Потому что где Христос в сердце, там мир, там любовь, правда? Там смирение, там умоление, там кротость, а у меня этого не было». Дорогие мои, и вот тогда я стала задумываться. И вот с 18 лет до 38 лет искала истину, о которой мы здесь читаем. 20 лет, мне казалось, этому конца не будет. До тех пор, пока я не встретилась с пробуждением в Южной Африке и не села за книгу «Пробуждение начинается с меня». И, наконец-то, в 38 лет христианка покаялась, впервые поняв и познав, какое ничтожное дитя Божие я, какая лицемерная я, как долго я носила благочестивые маски. Рассказывая на собраниях подобным вашим, у нас была примерно такая же церковь в Владивостоке, где я жила. Так стихотворение, что братья и сестры рыдали, плакали. Но когда после этих собраний я возвращалась домой, то ночью, вцепившись в подушку, теперь уже плакала и рыдала я сама, сознавая свое лицемерие. Дорогие мои, вот почему печально, что даже в одной конфессии, даже с тем уклоном в конфессии, где собраны такие, как я, мы и там не имеем ни мира, ни единства, ни согласия, ни любви. Ну давайте, вы простите меня, но давайте хоть раз в жизни назовем вещи своими именами и поймем, какими мы стоим пред Господом. Но мы можем надеть маски и выглядеть благочестиво друг перед другом, умеем. А перед Господом, и Он видит нас такими. И мы приходим к Нему и говорим: «Слава Тебе, Аллилуйя!» Какая слава? Здесь на устах и из уст изливаемая? Или из сердца? Какое аллилуйя, какой аминь. Братья и сестры, можно только удивляться любви Господней. Сколько Он нас терпит, сколько Он ждет, работая над каждой душой. Как Он печалится, глядя на нас. Пойду еще глубже, опять же, в конфессию вашей церкви. Друзья, я бываю в разных странах. Бываю в церквах, где собираются люди одной конфессии, одного направления в чужой стране, каждый со своими взглядами, понятиями, догмами, теориями, подходами к тем или иным вопросам Библии. И начинается. Один приехал из Казахстана, а у нас не так было. Другой приехал из Киргизии, а у нас вот так было. А мы на Украине так не делали. Видите, одного течения, одного направления. И те пятидесятники, и те омывающие ноги, и другие, крещенные Духом Святым и говорящим наречиями. В чем дело? Что у нас столько истин? Столько Христов? Столько Библий? Ничего не понимаешь. Есть это у вас или нет, я не знаю. Бог знает. И вы знаете, несомненно. Друзья мои, печально, печально. Я уже не говорю о тех, кто иначе понимает. А те, о, баптисты, да ты знаешь, у них нет Духа Святого. А я вам скажу, я встречала людей среди баптистов, которых могла поставить над 20, 30, 100 пятидесятников по их жизни и по их духовности. Я вам привела пример моего мужа. У них нет того, на чем они, как на краеугольном камне, строят свое строение. То есть крещение Духом Святым со знамением иных наречий. Так говорят пятидесятники. У них этого нет. Но у них есть это, на котором они строят. Я вам скажу, у них намного меньше возможности в заблуждение попасть и повестись пророком, который говорит не от имени Господа, а от своего имени, а может быть еще от кого-то. И вы знаете, когда человек строит только на этом, у него намного больше трезвости и еще страха Божьего. Ведь они знают, если они приступят этого, у них нет другой гарантии, как это у пятидесятников, которые уверены, если они говорят языками, значит, они обязательно попадут в небо. Простите, как узнаются деревья? Молодцы вы. Фруктовые, да, те, которые приносят плоды. Когда зима, когда осень глубокая, когда ранняя весна, они все одинаковые, правда? Потом появятся листочки. Вы можете определить, не будучи садовниками, как я, например, профан в этом, ботаник. Вы можете определить, что за дерево? Нет. Я тоже нет. Когда можно определить, не знатоку биологии и садов, и огородов, какое это дерево? Только когда на нем будут плоды. Скажите, братья и сестры, вы когда-нибудь видели, чтобы дерево кричало? Подойди ко мне и посмотри, я вишня. А другое опять кричал, а я слива. А яблоня убеждала всех проходящих, что она яблоня. А груша убеждала неверящих, что она груша, что она все-таки груша. Видели вы когда-нибудь? Никогда. Плодовое дерево стоит и молчит. Но плоды, висящие на нем, показывают, что это груша, это яблоня, это вишня, это слива, мандарин, апельсин и так далее. Видели ли вы когда-нибудь еще, чтобы дерево кричало: «Ну попробуй моего плода, я сладкая!» Или «Я кисло-сладкая!» Опять нет, опять молчание. И еще, видели ли вы когда-нибудь, чтобы дерево предлагала себя и убеждала других: попробуйте мои плоды лучше других, только моими плоды, вкушая мои плоды, вы получите наслаждение. Опять этого нет. Дерево молчит. Но всякий проходящий, увидевший, что там яблони, там груши, там вишни, сам подходит. И его влечет плод. К зеленому он не подойдет. Он видит, когда можно сорвать этот плод. Мало того, случается такое, что такие мальчишки и глупые девчонки, увидев, что самое красивое яблочко наверху, хотят именно его, они подходят, берут палку и швыряют в это дерево, чтобы сбить именно то яблочко. Берет палку дерево. Бьет ли этого мальчика или девочку за то, что он его побил? Опять нет. Оно стоит и молчит. Но в ответ такому озорнику, шалуну и такому негоднику сыпет не только это яблочко, но еще много-много других. От удара, от сотрясения. Воздавая на зло добром. Так это у нас христиан. Вы извините, я сегодня вам говорю притчами, образно. Но порой природа учит нас многому тому, что, увы, увы, чему не может научить это Писание. Хотя мы его держим в руках годами и десятилетиями. Иногда просто думаешь, какую Библию мы читаем и какую Библию держим в руках. Перейдем к другой конфессии, баптисты. И те находят причину, чтобы разделиться. Вторая конфессия. Как? регистрированное, нерегистрированное, отделенное и неотделенное. К совету церкви относящиеся, вам это не знакомо, я просто знаю эти конфессии, потому что иду ко всем. Нашли причину. И один другого критикует. Вот мы страдали, а вы, такие сякие, работали на властей. И кричат повсюду, посещайте церковь гонимых баптистов. А сами гонят других баптистов. Братья и сестры, не думайте, что то вот такой мы народ Божий. Думаешь, баптист, вы знаете же, произошло от имени Иоанна Крестителя. Иоанн Баптист. То есть тот, кто крестил других, креститель. Хорошо, но он был не только крестителем. Он был таким обличителем, каким, пожалуй, никогда не было, никто не был до него, ни после него. Что сейчас происходит у баптистов? Я опять их не унижаю. Мы пройдемся по нескольким. Просто, чтобы показать, не мы одни плохие. Мы все дети Божии таковы, которым бы плакать и плакать перед Господом и привести свою жизнь в порядок с Господом и отношения свои с людьми, подобными им. Иоанн Креститель обличал. Сейчас стоит только там побыть. Сестра не так о грехах. Мы живем во время благодати и милости. Мы получаем прощение всех грехов в тот день, когда входим в воды и даем обет Господу. Все. С нас все омыто, мы очищены, мы уберены. И перестаньте делать такой упор на грехах. Извините, врач, когда к нему приходит пациент, говорит с ним об искусстве, о живописи, о музыке? Нет. Врач говорит с пациентом о болезнях. Так и душопопечитель говорит о болезнях, только теперь уже духовных. Вот почему, когда я прихожу, я говорю, как врач для души, о болезнях наших духовных, а их, ой, как много. И вся беда в том, что мы боимся часто говорить и гнием в наших болезнях духовно. Разлагаемся, а потом удивляемся, почему наше духовное состояние выглядит так, как оно выглядит. Братья и сестры, я тогда... Вы называетесь именем Иоанна Крестителя, то есть баптисты Иоанна Баптист. Баптист, скажите, почему тогда вы оставили то служение, которое было главным в служении Иоанна Крестителя? Это был тот, кто готовил Христу путь. Не так ли, предтеча его? Как готовил? Сотворите достойный плод покаяния, порождение ехиднины, и не говорите, что отец у вас Авраам. Услышите это у баптистов сейчас. Редко-редко, и то с оглядкой, кто скажет, что скажет вышестоящие. Видите? И опять нет любви, и опять нет единства. А они, как и мы, дети того же отца. Теперь я сказала о лютеранах. Вы знаете, что у лютеран главной книгой, которую я не могу утверждать, важнее этой книги или нет, но практически как это. Ира, скажи, как она называется? Predigtbuch по-немецки. Книга проповедника, составленная более 100 лет тому назад. Более 100 лет тому назад. И каждый день они читают проповедь, более 100 лет написанная, хорошая проповедь. Глубокие проповеди. Но проповеди написаны в то время, которое и близко не похоже на наше время. То есть хороший хлеб, зачерствелый до предела. Представьте себе, столетней давности хлеб. А кем был Лютер? А Лютер был реформатором. То есть он готов был на все, чтобы перевернуть полностью понятие верующих о спасении. Он был готов потерять кров. Он был готов преследуемым быть. Он был как птица, каждую мог подстрелить. Он шел на это. Лютеране и близко не напоминают Лютера. Оставим лютеран. Они тоже делятся по вопросам о спасении и избрании. Возьмем методистов. Это последователи Джона Весли. Джон Весли искал путей к пробуждению и духовному возрождению. Методисты считают, они имеют все, искать им больше нечего. Почему я вам об этом говорю? просто показать, каковы мы, дети Божии, сегодня. Мы называемся именами, которыми мы совершенно не соответствуем. По нашей жизни, по нашим поступкам, по нашим делам и даже не соответствующее Слову Божьему. Скажите, ты что говоришь? Братья и сестры, я не буду говорить о других конфессиях, только о конфессии пятидесятников. Скажите, точно ли соблюдается все ли из того, о чем говорил апостол Павел, обращаясь к коринфянам? Я боюсь, что вы оскорбитесь и скажете: «Людмила, ты хулишь Духа Святого». Нет, друзья. Я только хочу напомнить вам, что Дух Святой потому и святой, что Он не терпит ничего нечистого. У нас же при наличии, как мы уверены, Духа Святого, столько грязи духовной, что это уже не храм, в котором живет Дух Святой, а свинарник и конюшня, в которых живут совершенно другие нечистые животные. Поймите, чтобы исцелиться от болезни, надо поставить диагноз. Я вам говорю только симптомы. Друзья мои, написано: начало мудрости – страх Господень. А мы его не имеем. Мы говорим на языках, считая: вот Дух Святой проявляет себя. А потом идем домой и проявляем другой дух. Мужья идут домой и повышает голос на своих жен: «Я что тебе сказал?» Вы знаете, есть два примечательных греха, которые характерны для женщин и для мужчин. Думаете, какой грех у нас женщин, сестер? Молодец. Вот такой полутораметровый язык. Вот это наш грех. Ох, как мы умеем говорить, и не просто говорить. Но судить, сплетничать, злословить, сколько в церквах беды из-за наших длинных языков. А у мужчин, у братьев, какой грех, который характеризует мужской род? Раздражение и гнев. Ой, как многие братья, я не говорю о мире, там уже само собой разумеющееся. И мы, держа в руках вот это, вот эту книгу книг, прекрасно зная это место Писания, которое говорит: «Хочу, чтобы мужи воздевали чистые руки молитвы без гнева и сомнения». Гнева, мы говорили, раздражение, чуть что не так внутри. Аж лицо меняется, отсюда выливается. До каких пор? Надоело. Ребенок закапризничал. Да угомони ты его. Мне на собрание надо. Я готовлю сейчас. Возьми ты его в другую комнату. Забывая еще одно место Писания, которое говорит: мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. В суровости грубость. В суровости нет никакой нежности. В суровости раздражение. В суровости гнев. Видите? А уже что к нам говорит, это и близко нету этого. Петр говорит: жены, повинуйтесь вашим мужьям. Раньше я слышала и думала: ох, братья, вы так любите нас учить, какими мы должны быть. Посмотрите на себя. Вот такой я была, критикан. Но вы знаете, когда Бог начал работать, а начал работать через книгу «Пробуждение» начинается с меня, я ее облила слезами. Не знаю, на сколько сантиметров, в той комнате, где писала. Я плакала и плакала и плакала. Потому что Господь мне не уставая говорил: да, я тебя призвал это сделать. Да, ты это делаешь. Да, ну а как с этим выглядит у тебя? А с этим? А с этим? А вот с этим грехом? Я кричала: я больше не могу, Господь. Я знала, что ты свят. Но, Господь, я никогда не знала, что такое святость Святого Духа. Мы думаем, если мы получаем Дух Святой, мы получаем языки. Можно напомнить, что сказал об этом сам Христос? Не человек, не апостол, не какой-то великий муж Божий, сам Христос. Давайте вспомним эти слова. И когда придет Дух Святой, Дух Утешителей, что дальше? Заговорите вы наречиями на языках? Нет. Здесь Христос об этом сам Иисус не сказал. Он сказал: Дух Утешитель, Дух Святой, откроет вам глаза на ваши грехи, укажет на праведность Божию и на Его суд. Вот с чего начинает Дух Святой. А мы считаем с непонятных нам языков. Друзья мои, если в нас Дух Святой, почему в наши грехи, в наших сердцах грехи? Почему Дух Святой не обличает нас? Почему Он не начинает с того, о чем сказал Христос, это будет первым? Вы знаете, вот что заставляло меня думать и ставить те вопросы перед собой, которые я подняла вот в этой книге «Путем искания». Это и есть путь моих исканий. Те 20 лет, годы работы с Кваси Забанту, годы, когда Господь проводил через тяжелый путь очищения, в котором самым тяжелым что было во мне? Гордость. Через профессию, через работу, через признание, через многие способности и через дары Духа Святого, которых я имела, ой, как много. Но как мы говорили о дереве, христианин-то, тем более духовный, узнается не по дарам, а по плодам. А каковы плоды Духа Святого? Давайте вместе вспомним. Вы же все знаете, мы читали. Начнем с первого, главного. Любовь. Та самая любовь, которой нам ой как не хватает. Ни к Богу, ни к жене, ни к мужу, ни к детям, и уж тем более ни к моим ближним, сидящих рядом со мной в том же собрании. Внешне да, а что внутри? Видите, где плоды того Духа Святого, который потому, как я вам сказала, и святой, что не терпит ничего нечистого. Святость Святого Духа познается только тогда, когда он как раз вот эти три задания, которые ему Господь дал, посылая на землю, как Дух Утешитель, не может исполнить. Мы глухи голосу Духа Святого, когда он говорит к совести нашей. Мы глухи голосу ближнего, когда он пытается нам что-то сказать, обличая нам чем-то. Напротив, мы можем ожесточиться и сказать: посмотри на себя, что ты меня обличаешь. Не так ли? А мы говорим, что мы имеем Святого Духа. Хорошо, если имеем, но пусть Он проявит себя в том, в чем Он должен в первую очередь себе проявить. И потому, друзья, начиная молиться о получении Духа Святого, имея вот такие жизни, такое неочищенное сердце, не приведя в порядок свою жизнь, а порой и оккультное прошлое, мы просим и просим и просим: дай, 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 крести, 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 крести. А потом 5-10 лет, кроме этих кэ-кэ-кэ-кэ и ты-ты-ты-ты-ты нету ничего. Извините, а язык — это язык? Это язык. Когда мы слушаем говорящего на немецком, мы понимаем, это язык. Это тональность, это слова, это не повторяющееся одно и то же слово. Это многое другое, что характеризует язык как язык. И иной язык тоже. Но когда 3, 5, 10 лет только ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты вот такой, я не хулю Духа Святого. Напротив, я показываю вам истинное лицо Святого Духа, как он должен проявляться, чтобы в нас появился страх. Знаете, что делать? Обезьяничать, подражать и что-то изображать. Вот это один из бед в церквах духовных. Если бы вы знали, друзья, что мне как душепопечителю приходится слышать, вы бы поняли, почему я так говорю сейчас, как говорю. Мне кричать порой хочется. Почему? Потому что там вовсе не языки от Духа Святого, а языки от человеческого ума, вытребовавшего когда-то у Господа «дай, дай, дай, дай». Или другие языки, которые идут от другого духа. Только потому, что жизнь человека была абсолютно неочищенной. И он требовал, просил, написано, что Дух Святой дает, как он хочет, правда? А мы вытребываем у него. Вы скажете: Людмила, что ты говоришь? Ты переворачиваешь все наше учение? Нет. Нет, друзья, я не переворачиваю. Я только говорю то, что в нашем учении есть и проходит незаметно для нас. Вот почему я задала вам вопрос, друзья: все ли в течении, в котором находимся мы, соответствует Писанию. Все ли так, как говорит апостол Павел? Какой порядок должен быть? Соблюдается ли он? Подумайте об этом, пожалуйста. Апостол Павел, который когда-то сказал: «Я от самого Господа принял то, что вам передал», сказал в этом месте Писания, которое я вам прочитала сейчас, и которое на сегодня вам, я не знаю почему, вам. Я вам скажу, я так за 15 лет еще никому не говорила по этому именно вопросу. Задайте себе вопрос, почему? Я вас не знаю. Но я вам скажу, я немножко испугалась. И слава Богу, что вот это висело передо мной сегодня, когда пришла. Итак, обрезание – ничто. И не обрезание – ничто. Но все в соблюдении заповедей Божьих. Видите, что характеризует нас как детей Божьих? Что является основой спасения? Соблюдение заповедей Господних. Вы скажете, ну и что? Ну мы же соблюдаем, да? Давайте посмотрим, как мы соблюдаем. Возьмем хотя бы только 10 заповедей. И не все, а только две первых. Первая заповедь. Давайте все вместе скажем. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем. Молодцы мы, наизусть знаем, правда? Наизусть знаем. А теперь давайте к жизни. Скажите, каждый сам себе, не мне, не церкви. Скажите, каждый сам себе. Действительно ли я люблю Господа всем сердцем, всей душою, всеми помышлениями моими? Ответьте каждый сам себе сейчас молча. Так ли это, братья и сестры? Первая, наиглавнейшая заповедь, которая, собственно, и делает нас детьми Божьими. Исполняем ее. Бог у нас сидит на троне нашего сердца. Или другой Бог, наше «Я», которому мы в действительности и служим. Скажите, почему ты так говоришь? Скажите, кто обижается в нас, когда что-то против нашей шерстки? Погладили нас, или сказали, или с нами не поздоровались, или нам не уделили внимания, или нас не почтили, или нам не оказали уважения. Кто говорит в нашем сердце? Христос, который написано, который сказал о себе: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». А кроткий, смиренный сердцем не возмущается. Или это говорит наше «Я», которое обижается, которая возмущается, которая гневается, которая требует, которая ищет своего. Скажите, ну, Людмила, ничего хорошего, что ли, у нас есть? Нет, у нас есть хорошее. Есть то, что Бог в нас заложил или вложит, когда мы умрем для этого «Я». Вот тогда и кротость, и смирение, и послушание, и терпение – и любовь, и милосердие. Вот тогда все проявится. Но пока на троне этого сердца сидит я... Друзья, вот оно. Вот наш Бог, которому мы служим. Это наше «Я». Оно сидит на троне нашего сердца. Оно управляет нашей жизнью. Оно требует свое. И оно унижает другого. Не такого, как я. Вы понимаете? Вот оно, вот где Бог наш сидит, которого Бог хочет свергнуть, но оно не хочет умирать. Это «Я», оно такое живучее. Что бы с ним ни делай, оно поднимает голову, как сорняк. Сорвешь его, землю под этим подрыхлишь, ничего не видно. Ну, пройдет немного, он опять поднимет голову. А корень опустит вниз и будет еще мощнее. Вот такое наше «Я». Так с ним тяжело бороться. Вот почему в борьбе с грехом самой последней нас покидает гордость. «Я-то строится на гордости». Как раз на той, о которых Писание говорит. Гордым Бог противится. Мы считаем, что у нас Бог друг. Да, так оно должно быть. Но если в нашем сердце живет гордость, надменность, самоуверенность, высокомерие и так далее, и тому подобное. Все, что истекает из этого «Я», какое место там Богу? А мы считаем, и написано, ибо вы храм Духа Святого. А этому Духу Святому, бедному, так тесно порой у нас в сердце, что он стонет, а мы не понимаем, почему у нас душа стонет и плачет. Я сейчас работаю над книгой «Когда плачет душа». Она у нас, если мы действительно христиане, имеющие страх Божий, сознающие, кто мы в самом деле, ой, как часто плачет. Причин для этого много. Когда выйдет, вы поймете, о чем я говорю, о чем Господь хочет вам сказать. И потом следующая книга, которая в работе параллельно, «Душепопечительское служение», которое предназначено не обязательно для пасторов, для всех нас. Ведь когда мы кому-то пытаемся засвидетельствовать о Христе, мы, понимая то или нет, когда человек нам изливает душу, придя в своей скорби и беде, когда он говорит: «Да, мне нужен кто-то», вы сами не отдавая отчета, становитесь душепопечителями. Вот ко всем тем, кто действительно хочет приводить души ко Христу и быть тем ловцом душ, о которых говорил Христос, будет эта книга, я надеюсь, очень полезна. Так вот, в исполнении заповедей Господней. Итак, первую мы нарушаем каждый день. Вот что главное. Ни обрезание, ни обрезание, ни то, ни другое в нашей теологии, в нашем богословии, в наших понятиях, а исполнение заповедей, друзья. Мы так держимся за догматику нашего учения, нашей конфессии, считая, это единственно верно и истина. Это болезнь всех церквей, всех течений, всех конфессий, всех направлений и уклонений, в том числе сект, которые считают: у нас истина. Мы истинные дети Божии, а другие кто его знает? Да-да, мы считаем только себя истинными. Это так. Так вот, друзья, истинными, но мы первую заповедь не исполняем. Где же истина тогда в нас? Другое дитя Божие, которое, может быть, не имеет того, что ты имеешь, но он имеет что-то более ценное. Ты имеешь дары Духа Святого, хорошо, а он имеет плоды Духа Святого, а это еще лучше. Так вот, апостол Павел знал, что говорил. А все в исполнении заповедей Господних. И если бы мы глубоко задумались над этими словами, поверьте, духовное состояние каждой души, каждой церкви, независимо от названия христианской, христианство в каждом городе, в каждом народе и во всем мире выглядело бы совершенно иначе. Если б только мы вот этот крошечный отрезок из Писания исполнили дословно. И вторую заповедь, причем такую, которая равна первой. Христос так и сказал, равную. И возлюби ближнего своего, как самого себя. А тут нам просто надо опустить голову в стыде. Кого мы любим больше, чем самих себя? Да никого мы не любим. Мы только себя любим. А потом удивляемся, почему в церкви нет единства, почему в церкви разногласия, почему разномыслие, почему ссоры, почему споры и почему разделение. Да мы вторую заповедь не исполняем, вот и все. Но есть еще, и я на этом закончу, я, извините, задерживаю вас. Галатам 6:15. Та же самая мысль проводится. Галатам 6:15. Послушайте, что говорит тот же самый апостол Павел. Видите, он говорит коринфянам, а коринфяне были пятидесятники того времени, правда? Они имели все то, что мы имеем, правда? Но ни о ком другом не сказал апостол Павел эти страшные слова. Я вам скажу, они подтверждаются и сегодня. Я вам скажу из душепопечительского служения. Он сказал: у вас, коринфяне, есть такие грехи, которых нет даже среди язычников. Нет? Разве не так? Этого нет в месте Писания. Братья, вы знаете лучше, чем на сестер. Он не сказал кому-то другому. Он не сказал галатам. Галаты увлеклись другим. У них было там другое. Уклонение от истины. Коринфяне, вы все имеете. Вы такие богатые. Вы все имеете. Вы такие, по такую полноту даров. И тем не менее, у вас такие грехи. и поясняет, что кто-то из вас имеет вместо жены жену отца своего. То есть это жуткий грех. Это грех, который не всегда решается человек мира на это. Ему претит это. Я вам скажу, не ужасайтесь, но это я вижу в течение 15 лет, проводя душепопечительское служение среди всех, в том числе. Больше всего вот это я вижу среди пятидесятников и харизматов, тоже имеющих Духа Святого и тоже говорящих языками. Поставьте себе вопрос и ответьте сами себе. В чем дело? В чем дело? Что было у коринфян неверного, что этот дух блуда и прелюбодеяния вошел в такой ужасной форме в церковь? И что было? И что было у галатов? Ну, у галатов, я говорю, у них другое было. Так вот, давайте посмотрим. Галатам, обращаясь, Павел говорит опять, подтверждая коринфянам и к этим, подтверждая ту же самую мысль. Я вам сегодня говорила, мы все страдаем одни болезни. Болезнями духом, да мы все из одного теста с вами. И теперь галатам, у которых другие проблемы были, он говорит те же самые слова. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит, опять то же самое. Ни обрезание, ни необрезание. А что? Теперь он говорит, а новая тварь во Христе. А новая тварь. Слово Божие нам говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Древняя, старая. Прежнее прошло. Теперь все новое. Еще раз, давайте будем честны. Последний раз я больше вас не буду мучить. Все у нас прошло. Из древнего-то нашего, старого-то, из нашего ветхого человека. Все ли прошло? Все ли осталось за плечами? Или в этой рожденной во Христе новой твари проявляется снова и снова старая ветхая тварь? И старая ветхая природа. А если так, если проявляется, простите, а как это соединить одно с другим? Я во Христе или не во Христе? Ах, как верно говорит Слово Божие, начало мудрости, страх Господен. Братья и сестры, не отдавая отчета, мы потеряли этот страх. Не знаем где, не знаем когда, и потому мы возмущаемся, и потому мы негодуем, и потому мы ропщим на Бога, и потому мы оплакиваем свою судьбу, почему ты, Господь, мне дал такого мужа и такую жену. Нет же другим. Вот каких жен достались. Ну, моя! И ропщим, потеряв абсолютно страх Господень. А хотим понимать и правильно разуметь и толковать Писание. А как это сделать без мудрости? Вы видите, как одно цепляется за другое. И эта горькая цепочка не имеет конца. Мы как в замкнутом круге. Мы ходим в нашем христианстве год, 3, 5, 10, 20, 40 лет и 50. Знаете как? По кругу. Мы идем, но идем вот так. По кругу, оставаясь на одном месте. Кружимся. И встречаешь христианина, который уже 30 или 40 лет христианин, закосневшего в своих понятиях, в своих устоях, в своей теологии, в своих догматике, не понимая, что упорство в моем мешает Господу, в моей догматике, мешает Господу и Духу Святому открыть нам что-то новое о той истине, которую мы считаем так и не иначе. Мы просто препятствуем Господу. А как мы будем расти духовно? Мы же хотим возрастать. Поэтому нет роста. Поэтому вот это хождение по кругу приводит к тому, что мы остаемся бэби, младенцами во Христе. Апостол Павел недолго оставался младенцем. Он говорил, когда я был младенцем, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Когда я стал мужем, то оставил младенческое, я вам скажу. Встречаешь христиан, говоришь, 30-40 лет, другим проповедует. Ой, в чем родился, в том и остался. Ни шага вперед. Теперь вы понимаете, друзья, почему я так благодарю Господа за то, что Он взял и раздвинул в моем служении пределы одной конфессии и повел меня, первое, дав сначала мужа из другой конфессии, а потом открывая шире, шире, шире и шире двери. И вы знаете, я была потрясена. В других конфессиях, на которых я сама смотрела когда-то уничижающе, я находила такие жемчужины, что слушала, открыв рот, о их личных переживаниях с Господом и о их близости с Господом. Они не говорили на языках. Я поражалась и думала: Господи, однажды мы предстанем, и как нам будет горько, что мы потеряли драгоценности, пренебрегая теми, которые мог мне бы, гордому в своих пониманиях, многое-много дать. И с тех пор я учусь. Иногда улыбаюсь и думаю, почти по-ленински. И благодарю Господа за эту школу. И я вам скажу, я благодарю Господа за вас, за всех, кому вот так говорю, а потом эти люди приходят и мне говорят. И я слушаю, и каждый мне является благословением. Я вижу, как он борется, слышу из его слов. Я вижу, как он мучается, я вижу, как он желает Господа. Я вам скажу, самое тяжелое в душепопечении – удовлетворенные собой и своим христианством. Им больше искать нечего. Они как раз те, о которых Писание говорит. Ты богат, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды, и не знаешь, что ты беден, жалок и нищ. И дальше совет. Купи у меня масло. Купи и помажь этой глазной мазью свои глаза, чтобы видеть. Поэтому, друзья, мы очень нуждаемся в том, чтобы видеть. А видит только тот, кто вот это Писание принимает всецело. Со всем, что ему нравится и не нравится, понятно и непонятно, и ищет ответы на непонятное, а не выбирает из этого Писания изюминку и делает ее, эту изюминку, краеугольным камнем своего учения и говорит другим: вы не имеете истины, я ее имею. Спасибо вам за внимание, и вы уж простите меня, что я вас задержала.